Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Подробнее в ближайшие полчаса разберем самые значимые моменты к текущему часу. Красная планета для Поднебесной станет ближе. Китай запустил в космос свой первый зонд «Тяньвэнь-1» для изучения Марса. И уже успешно зонд вышел на заданную орбиту. Это сообщение местных СМИ. А как уточняют РИА Новости, старт был дан с космодрома Вэньчан на юге Китая. Общий вес зонда около 5 тонн, из них 1 тонна 300 килограмм – это вес спускаемого модуля. Еще более 3,5 тонн – это орбитальная станция.
По предварительным расчетам, зонду понадобится 7 месяцев, чтобы добраться до поверхности Марса. То есть первые данные, как ожидают китайские ученые, Земля получит уже в 2021 году. И тогда представится возможность изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты. Полученная информация поможет разгадать историю происхождения и эволюции не только Марса, но и всей Солнечной системы.
Своим комментарием по поводу успешного запуска, успешного со слов КНР, со слов китайских СМИ, и следим, в принципе, за этим, за всем. Так вот, своим комментарием с радио «Спутник» поделился специалист, эксперт по космосу Александр Железняков.
В первую очередь, это значимое событие для самого Китая. До сегодня они станции и вообще космические аппараты к другим планетам не направляли. Китай последовательно развивается в своей космической отрасли, последовательно завоевывает те или иные позиции. Но это очередной шаг. И, конечно, любое межпланетное путешествие интересно и значимо, но все-таки уже десятки станций летали к Марсу, поэтому говорить о вот таком существенном прорыве для мировой космонавтики я не рискну.
Ну, тут, как говорится, Китай сейчас имеет полное право всем этим хвастаться, потому что действительно значимая веха для местного изучения космоса. И запуск вот-вот состоялся буквально 2 часа назад. Прямо сейчас в прямом эфире, вот как оно есть, приходят новые сообщения. Пока благополучные, ну и, как говорится, дай бог.
Ученые запрограммировали зонд таким образом, чтобы Тяньвэнь-1, или в переводе с китайского «Вопросы к небу», должен выйти на орбиту планеты, совершить несколько вращений вокруг нее, затем приморситься и дальше изучать особенности ее поверхности.
Вообще к Марсу очень большое внимание в этом году и в целом, наверное, стоит сказать, потому что не только привычные страны, космические державы планируют изучение Марса, планируют изучение Красной планеты, но это уже вторая земная миссия к Марсу с начала недели. В понедельник, вот как пишут, Красной планете на японской ракете-носителе отправился космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов. Таким образом, Марс сейчас это такая важная веха в новостной повестке для любой страны. Еще раз повторю, это практически вот прямо сейчас происходит, вот только-только, буквально несколько минут назад вышел на заданную орбиту, и теоретически обо всем, ну, теоретически и практически можно узнавать прямо вот как оно происходит в прямом эфире, в том числе из наших соцсетей, из нашего сайта radiosputnik.ru.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну а мы продолжим чуть более, скажем так, земными, привычными историями, потому что нам не нравится, как ведет себя Москва. Потепление в отношениях России и Америки сейчас невозможны. Это точка зрения о перспективах градуса партнерства двух стран первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана. Своим мнением он поделился на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената.
Агрессивный настрой штатов чиновника объяснил противодействием той модели поведения, которую демонстрирует Россия. Биган высказал большой сомнение, что может быть какой-либо сценарий позитивного прогресса. Позиция Москвы на этот счет иная. Как подчеркнул на днях замглавы МИДа России Сергей Рябков, кризис двухсторонних отношений связан с нежеланием Соединенных Штатов признавать в России мощное независимое государство.
Вот и об этом настроении, о таких достаточно агрессивных высказываниях побеседуем прямо сейчас. К нашей беседе подключается политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шапов. Павлов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Леонидович, как говорится, было бы желание и повод для прогресса отношений, Вашингтон уж точно бы нашел. Москва готова и не раз об этом говорила, что в принципе о прогрессе взаимоотношений заявляла. А что Белый дом? Почему он той позиции, которую показывает Москва, наоборот противоставляет себя?
Вы знаете, сегодня Стивен Биган, первый заместитель госсекретаря, заявил, что прогресс невозможен, а ровно неделю назад помощник госсекретаря Соединенных Штатов Кристофер Робинсон, помощник по делам Европы и Евразии. Напоминаю, это чиновник, который, собственно, занимается российско-американскими отношениями в Госдепе, заявил, что виден прогресс, и что прогресс в интересах и США, и что и в интересах России. То есть у американцев буквально 7 пятниц на неделе. Возможно, что американцы, американские журналисты, дипломаты, депутаты не помнят о том, что сказал Робинсон неделю назад, но мы-то с вами должны об этом помнить. Угу. Что те слова, которые произносят американские чиновники, сегодня они всегда противоречат тем словам, которые были произнесены вчера и будут произнесены завтра. Тем не менее, все-таки то, что сказал Биган, конечно, это реальность. То, что сказал Робинсон, скорее, это желание выдать нечто, какие-то фантазии за реальность. Конечно, отношения между Россией и США чрезвычайно плохие, они находятся на крайне низкой, на крайне низком уровне, и причина, конечно, не в Москве, а в Вашингтоне. Именно Соединенные Штаты являются единственной причиной этой новой холодной войны, как можно назвать данные отношения, поскольку, в общем-то, Биден сказал правду, и их не устраивает модель поведения России. Сущая правда. Потому что модель поведения России – это отстаивание России, своего суверенитета, своей независимости, своих интересов, ну и, собственно, защита определенных ценностей для всего мира. Например, Владимир Леонидович, Россия,
а можно здесь немножечко уточнить вот этот момент? Потому что вы сначала сказали очень любопытную такую вещь, на мой взгляд, относительно того, что мы не должны забывать, вот в том числе о тех словах Кристофера Робинсона. Я в таких случаях люблю повторить, просто люди между собой не знакомы. Им вот познакомиться, они в соседних кабинетах сидят, говорят противоположные вещи. Но это вот на таком, на бытовом уровне, на уровне обозревателя. А вот на уровне дипломатии, как в такой ситуации себя вести? Я понимаю, что Робинсон это все говорил в контексте, ну, напомню, это в контексте отношений в рамках международных организаций, отношения G7 и России. Тогда вот этот момент он подчеркнул, напомнил. Здесь какой-то свой может быть разрез. Но вот дипломатам в этом ходе, в этом смысле, в таких условиях, насколько сложнее выстраивать единую политику, потому что нужно как-то ведь действительно что-то свое заявлять, с одной стороны, но при этом и ориентироваться на ту реакцию, которая происходит, и на тот фундамент, на основании которого подобные заявления и поступки будут делаться.
Действительно, разные американские чиновники могут говорить диаметрально противоположные вещи. Более того, один американский политик, Дональд Трамп, сегодня может сказать одно, завтра может сказать другое. Но мы также должны понимать, что существует такое понятие, как вашингтонский консенсус. И вне зависимости от тех весьма жарких противостояния, которые идут сейчас в Соединенных Штатах, и, по сути, некоторые называют их гражданской войной, в отношении России, российской политики, в отношении некоторых ключевых элементов внешней политики, существенных разночтений у демократов и республиканцев, в общем-то, нет. Есть разный стиль и некоторые разные акценты. О них можно поговорить отдельно. Но в целом, конечно, если мы будем анализировать ситуацию в российско-американских отношениях, в их эволюции, мы увидим, что, в общем-то, для Соединенных Штатов независимая и отстаивающая свои интересы России неприемлемо, так же, как неприемлемо любое государство, например, Китай, которое отстаивает свои собственные интересы. Поэтому Соединенные Штаты стремятся в максимальной степени оказать давление на подобного рода независимую политическую силу. И это не имеет значения, кто будет президентом, Обама, Трамп или Байден, потому что существует некий консенсус американских политических элит, направленный именно в этом отношении. Поэтому Кристофер Робинсон, Дональд Трамп, кто-то еще могут говорить достаточно неплохие слова в отношении России, но факт остается фактом, политика, реальная политика США в отношении России при этом будет достаточно жесткой и направленной против России. Хотя в то же самое время необходимо подчеркнуть, что если мы проанализируем нашу политику за прошедшие 30 лет, мы увидим, что были периоды нормализации, улучшения отношений. Это действительно так. Например, в 2001 Россия поддержала Соединенные
Владимир
Штаты.
Владимир Леонидович, да. Прошу прощения, что вас прерываю, просто у нас ограничение.
Не так много времени, не так есть прямо вот некоторые истории, которые прямо сейчас разобрать.
Да, вот вы отметили чуть раньше, что, в принципе, то, что сейчас во взаимоотношениях происходит между Россией и Соединенными Штатами, это можно назвать холодной войной. И тогда получается, что сейчас вот такие натянутые отношения, мягко говоря, это всерьез и надолго, потому что, естественно, Соединенные Штаты будут отстаивать свою точку зрения и свои позиции, а Россия свою точку и свои позиции. То есть это может до бесконечности продолжаться.
Действительно, могут быть определенные нюансы в этих отношениях, но то, что отношения будут на достаточно низком уровне, это очевидно. При этом, в общем-то, в случае победы Джо Байдена, по всей вероятности, будет достаточно активная антироссийская политика, даже усилена в сравнении с современной стадией. Мы должны привыкнуть к тому, что Соединенные Штаты в ближайшие, даже не годы, а десятилетия, будут достаточно жестко относиться к России, примерно так, как обозначил первый заместитель госсекретаря. То есть информационная война против России, определенные действия в сфере мировой экономики, мировой политики, направленные против России, такие как попытка заблокировать «Северный поток-2». Это реальность, в которой нам придется жить и в которой мы и сейчас живем. Так же, как реальность – это постоянные военные учения США и попытки военных провокаций по периметру российских границ.
Давайте немножечко поговорим не только об обострении в отношениях России и Соединенных Штатов, но и об обострении отношений США и Китая. Там тоже есть о чем побеседовать. У нас вчера была достаточно обстоятельная дискуссия относительно того, как в Штатах потребовали от Китая закрытие дипломатических учреждений. Вчера мы говорили про Хьюстон, оказывается, и другие также требуют закрывать. Достаточно обстоятельно, повторюсь, у нас об этом была беседа.
Алло.
Президент США Дональд Трамп допустил, что Белый дом потребует от Китая закрыть другие дипломатические учреждения в Штатах. Если Трамп говорит, что всегда есть такая возможность закрыть генконсульство, если говорить про китайское, то читается ли это в этом высказывании желание не останавливаться на Хьюстоне?
Да, безусловно, именно так и происходит. Причем параллель с Россией тут прямая, потому что 3 года назад, ровно потом, по той же самой, собственно, по тому же сценарию, американцы закрыли российские представительства, 3 российских.
Но здесь хотя бы время дали бумаги, да, сжечь вещи, вывести. Там-то просто вламывались, помните же?
Более того, сценарий тот же самый. То есть Россию тоже обвинили в том, что русские сжигают бумаги и подогнали к нашему дипломатическому представительству пожарную машину. Заметьте, ровно та же самая тактика. Угу. То есть история повторяется с точностью, буквально так же, как это было 3 года назад. И думаю, что вполне возможно закрытие других китайских дипломатических представительств, так же, как и зеркальные действия Китая.
Да, но здесь у спецслужб США появляется такое допущение, что генконсульство Китая в Хьюстоне сотрудничало с китайской разведкой, помогая похитить данные о разработках в медицинской сфере. Но это все отсылка на то, что могли быть украдены какие-то данные по разработке вакцины против коронавируса.
Ну, в данном случае необходимо иметь в виду, что вот эти действия, то есть закрытие китайского консульства, они не являются самостоятельной частью антикитайской кампании, они встроены в общую канву, и эта канва, это, собственно, жесткие действия США против Китая в различных сферах, от экономического противостояния до обвинений в распространении коронавируса. Мы видим, что практически на протяжении очень длительного периода времени, уже на протяжении нескольких лет, постоянно антикитайская тема присутствует в политике Вашингтона, и один за другим происходят антикитайские демонстративные действия со стороны Соединенных Штатов, и ничего удивительного в этом нет, поскольку для США в настоящее время Китай представляет основного экономического и в какой-то степени одного из основных геополитических противников. США теряют экономическое лидерство, которое переходит к Китаю. И, в общем-то, те действия, которые мы сейчас наблюдаем, это стремление сохранить лидерство и не допустить развития Китая. Кроме того, для Дональда Трампа антикитайская тема является важной частью предвыборной кампании. Поэтому не случайно в настоящее время он пытается таким образом напомнить американским гражданам, кто виноват во всех бедствиях, которые происходят в Соединенных Штатах.
Владимир Ильич, а вот вы прекрасный момент практически, как говорится, пробили. Вопрос следующий. Вот эта ситуация с требованием закрыть дипведомство. Это внешняя история? Это на внешнеполитический уровень ориентировано? Или все-таки, ну уж простите за банальность, какие-то предвыборные внутренние подвижки показать, что вот посмотрите, мы боремся, проголосуйте за меня, пожалуйста?
Ну, понятно, что здесь есть и внешняя сторона, то есть естественное противостояние США и Китая на протяжении десятилетий в будущем. Но есть и конкретно политический момент, связанный с выборами. И мы все прекрасно знаем, что рядовых американцев интересует прежде всего, и это нормально, ситуация в Америке, а не какие-то отношения США с Китаем или Ираном. Но в данном случае Дональд Трамп пытается донести до своего избирателя несколько идей, общий смысл которых состоит в том, что если вам сейчас стало хуже, чем это было 5, 10 или 15 лет назад, то в этом виноват Китай. То есть это формирование образа врага и, естественно, попытка консолидировать в максимальной степени электорат вокруг антикитайской темы. При этом хочу подчеркнуть, что в этой ситуации демократы естественным образом с точки зрения риторики Трампа становятся союзниками Китая. И действительно, демократы в некотором смысле пытаются противостоять этой антикитайской риторике со стороны Трампа, но все-таки мы должны понимать, что в любом случае и демократический истеблишмент будет, очевидно, в менее агрессивной форме, но тем не менее продолжать антикитайскую политику. Мы помним, что в исполнении Обамы эта антикитайская политика была несколько иной, но, в общем-то, она была. Это создание транстихоокеанского партнерства Обама пытался создать для того, чтобы сдержать и поставить на колени китайскую экономику.
Владимир Ильич, спасибо вам огромное за, как обычно, обстоятельный анализ того, что происходит, обострение у Штатов и с Китаем, и с Россией в отношениях. Обо всем обязательно расскажем и у нас в прямом эфире, и у нас на сайте radiosputnik.ru. Владимир Шаповалов прокомментировал ситуацию. А служба безопасности Украины задержала предполагаемого участника убийства главы Республики ДНР Александра Захарченко. Это сообщение пресс-службы ведомства. Это бывший сотрудник СБУ Андрей Байдала.
МВД самопровозглашенной республики еще в прошлом году сообщало, что обвиняет его в убийстве Захарченко, что Байдала с позывным «Швед» приказывал совершать убийство на территории ДНР.
42-летний Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка в июне 2019 года. Вскоре после этого в ДНР удалось задержать сотрудника СБ, который сообщил, что это была спецоперация Киева. К нашей беседе подключается крымский политолог Владислав Ганжар. Владислав Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Олег.
Владислав Валерьевич, а что дальше? Вот СБУ, Киев, как можно этот шаг расценивать? Задержали. Что дальше?
Вы знаете, но насколько мне известно, данного гражданина, экс-сотрудника спецслужб Украины задержали не ввиду вменяемых ему статей по убийству Захарченко, а ввиду статей, связанных с незаконным оборотом оружия. Ведь на самом деле мы знаем, что очень многие, которые были сотрудниками спецслужб на Украине или представителями вот так называемых этих националистических батальонов, они, уходя из этих структур, они преступной деятельностью очень часто занимаются, занимая определенные официальные посты, но очень часто приходят к этому после как раз-таки завершения своей службы. И сегодня на Украине, в частности, вот незаконный оборот оружия, это одна из главных проблем, связанных вот с этой постмайданной реальностью. Поэтому здесь от Украины ожидать официального признания в том, что этот гражданин имеет отношение к убийству Захарченко, ведь мы знаем, что Украина по сей день отрицает свою причастность к убийству Захарченко, и говоря о том, что это местные разборки. При этом мы, конечно, четко понимаем, что Украина вот таким образом действительно устранила главу региона, который, в общем-то, как мы знаем, имел очень достаточно серьезные и твердые позиции и поддержку, в первую очередь, населения Донецкой Народной Республики. И в целом достаточно часто украинские спецслужбы пытаются прибегнуть вот к таким вот террористическим, по сути, актам на территории двух народных республик.
Правильно ли мы понимаем, что, в принципе, никаких обвинений в адрес Байдалы не будет, да, в плане того, что, возможно, он стал участником убийства главы ДНР? От Киева это ожидать не стоит, да?
По моему глубочайшему убеждению, не стоит.
А вот здесь, Да, прошу прощения, Виктор Ильич. Я хотел уточнить, я прошу прощения, что вот эта ситуация действительно можно, стоит ли ее рассматривать как некое, ну вот я не знаю, насколько это уместно говорить, может быть, просторечное выражение, зачищение концов, что вот, мол, вот вроде все, бац, закрыть, прервать, и чтобы потом после этого никто никак не смог в ситуации разобраться, если будет желание доводить ее до конца, я так понимаю, в ДНР это желание есть.
В ДНР это желание есть, и оно никуда не исчезнет. А то, что на Украине, как мы знаем, очень любят вот таким образом действительно почищать те ситуации, которые были связаны с рядом политических убийств, а ведь мы можем вспомнить, что на Украине за последние 6 лет количество устраненных политических, общественных деятелей, журналистов достаточно высоко, и расследований по всем этим делам практически реальность никто не вел. Украина имитировала, в том числе, опять-таки, те же специальные службы, имитировали такую деятельность, очень часто обвиняя Российскую Федерацию. Можно вспомнить убийство того же Вороненкова или убийство Олеси Бузиной, который, дела по которым так и не раскрыты. То есть в этом отношении то, что подобным убийствам всегда причастны спецслужбы Украины, здесь сомнений никаких нет. Но, безусловно, рассчитывать на объективное расследование не приходится. Мы можем также вспомнить и историю с расстрелянными гражданами Украины на Майдане, тему, которую обещал на протяжении 5 лет довести до логического завершения Порошенко, а потом и Зеленский обещал не разобраться, но, как мы видим, никаких данных и фактов расследования данного преступления нет. А как мы помним, тогда погибло более 100 человек, и до сих пор неизвестно, кто стрелял в граждан Украины. Безусловно, мы понимаем, что это делали в первую очередь вот различные группы, которые были задействованы в рамках государственного переворота в этой стране.
Вот, кстати, исходя из вот подобных схем, можно предположить, что через какое-то время действительно люди, которых подозревают или предполагают, будут так или иначе названы, задержаны, правда, по другому совершенно делу, и тоже как-то вот незаметненько уйдут в тень. Владислав Валерьевич, еще одно сообщение, которое касается непосредственно ДНР, еще и ЛНР. Украина передала список людей для обмена удерживаемыми лицами. Это сообщение пресс-службы Офиса Президента Украины.
Киев ожидает того же со стороны самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской. Напомню, обмен удерживаемыми лицами состоялся и ранее в Донбассе. В апреле Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР 20. Когда можно рассчитывать на то, что уже не то чтобы списками обменяются, а и обменяются задерживаемыми людьми?
Мы помним, что в рамках достигнутых договоренностей по нормандскому процессу, в рамках Минских соглашений вообще предусмотрен обмен всех на всех. И здесь Киев, в общем-то, как мы понимаем, находясь в тупике исполнения Минских соглашений, под давлением уже в том числе и своих европейских партнеров Франции, Германии, вынужден, как мне видится, делать хоть что-то в этом направлении, поскольку реального обмена, который мог бы произойти, действительно, который позволил бы людям вернуться домой по обеим сторонам, противоборствующих сторон, мы не наблюдаем. Мы не наблюдаем его действительно из-за той позиции, которую занимает официальный Киев. Поэтому, безусловно, этот шаг мы можем расценивать позитивно для тех людей, которые все-таки вернутся сегодня домой. И, в общем-то, конечно, хотелось бы наконец-то увидеть реальные шаги со стороны Украины по исполнению Минских соглашений и достижению окончательного мира на юго-востоке Украины. Но пока ситуация складывается таким образом, что Киев не готов, как мы видим, уже на протяжении более чем полугода действительно идти по направлению регулирования ситуации. А в целом, вот это националистическое меньшинство, которое сегодня до сих пор правит в этом государстве, оно продолжает навязывать свою позицию, радикальную позицию по Донбассу, в том числе и так называемой новой администрации господина Зеленского.
То есть вот этот список – это популизм? Лысый Валерьевич, полминутки у нас.
Мне видится, что да, поскольку это речь идет более чем о десятках людей, хотелось бы на самом деле, чтобы Киев пошел на реальный шаг обмена военнопленными, что обещалось в рамках исполнения Минских соглашений.
Спасибо большое вам за комментарии. Политолог Владислав Ганжаров в эфире «Радио Спутник» прокомментировал некоторые сообщения этого утра. В студии же Олег Обухов, Алексей Красильников.